Ну что, дамы и господа, я предлагаю продолжить. Тем более, что я нахожусь в таком достаточно удобном положении с точки зрения сетки расписания. Сразу после моего доклада обед, это всегда приятно. Я постараюсь вас не задерживать сильно. И в рамках этой презентации... на различных фреймворках, на различных языках программирования, которые вы можете запускать на Windows сервере. Меня зовут Александр Шповал, я работаю экспертом по информационной инфраструктуре российского представительства Microsoft. И для тех, кто не был на моем предыдущем докладе по ИИСу 8 Windows Server 8, я хотел бы подчеркнуть, что должность отражает специфику моей работы. Я не являюсь веб-разработчиком, и поэтому сразу оговорюсь, контекст моего доклада будет посвящен, смещен в сторону инфраструктурных вопросов. Вопросов настройки тех или иных фреймворков на ИИСе и использования его в качестве платформы для запуска соответствующих приложений. И вообще говоря, Internet Information Services, как веб-сервер от Microsoft, насчитывает уже достаточно длительную историю. Лично я познакомился с ним с версии 4, которая представляла из себя некий add-on, добавку для Windows NT. И на протяжении этих лет я смотрел, как развивается платформа, какие усилия делает группа разработки для развития ИИСа. И мы в том числе, как Microsoft, анализировали, что заказчики, клиенты, разработчики хотят от ИИС как некой веб-платформы, платформы для запуска веб-приложений. И, как выяснилось, сейчас это особенно актуально, практически все клиенты так или иначе хотят получать инструменты, хотят получать утилиты, хотят получать платформу, фундамент для работы практически над любым этапом жизненного цикла приложений, который представлен на этом слайде. Ну, пожалуй, за исключением, может быть, определения, поскольку это исключительно творческий процесс. Процесс, который формирует ваше представление о том, что ваше приложение в конечном итоге будет представлять. Но если мы посмотрим на вопросы дизайна, вопросы разработки, тестирования, отчасти эти вопросы сегодня уже затрагивались в пленарном докладе, внедрение эксплуатации, эти вопросы ближе мне, как человеку, работающему, специализирующемуся на инфраструктурных вопросах, так или иначе, наши заказчики и наши партнеры в том числе, хотели бы видеть предложение, решение от Microsoft, позволяющее закрыть тот или иной этап жизненного цикла приложения. И с течением времени мы постарались изменить ИИС таким образом, изменить его архитектуру таким образом, чтобы он превратился в расширяемую платформу, для которой и вы, и наши партнеры могли бы создавать модули, приложения, расширения, которые изменяют функционал продукта и добавляют в него то, чего, может быть, не хватает многим веб-разработчикам или хостинговым компаниям, или enterprise-организациям, которые используют у себя внутри порталы, веб-сайты и так далее. И существенный шаг в развитии Internet Information Services произошел в 2008 году с выходом операционной системы Windows Server 2008. Именно в составе этой операционной системы мы представили Internet Information Services версии 7.0, и архитектура семерки, архитектура 7-й версии ИИСа была полностью переработана, пересмотрена по сравнению с монолитным, таким тяжеловесным слегка ИИСом версии 6 и предыдущих версий. И начиная с этого момента комьюнити, сообщество, независимые разработчики, команда ИИС Microsoft предлагала различные расширения для этой платформы. И здесь представлены некоторые из них. И действительно, как вы можете обратить внимание, мы постарались закрыть практически все задачи, которые возникают перед вами или перед IT-специалистами на протяжении создания приложения, его внедрения в эксплуатацию, его мониторинга и так далее. Говорим ли мы о вопросах, связанных с разработкой и дизайном? Есть инструменты, которые ориентированы на профессионалов, на тех, кто уже имеет достаточно богатый опыт разработки веб-приложений, это Visual Studio. Сравнительно недавно у Microsoft появилось средство разработки веб-сайтов и приложений, ориентированных на может быть, не столь искушенных веб-разработчиков или начинающих в этой области, как то веб-матрикс. Говорим ли мы о тестировании приложений и различных веб-решений? Опять же, достаточно недавно появилась версия EIS Expression, которая позволяет быстро развернуть и поднять EIS на машине разработчика для того, чтобы выполнить тестовые задачи, посмотреть, как выглядит веб-сайт, как ведет себя приложение в этой среде. С точки зрения развертывания и внедрения, также есть много расширений, которые доступны на сайте EIS.net. Вы можете их скачать и развернуть в вашей среде. Хостинговые компании используют эти решения для масштабирования и применения EIS в хостинговых сценариях на достаточно крупных фермах с большой нагрузкой и так далее. Ну, наконец, различные модули, связанные с эксплуатацией. Мы постарались сделать так, чтобы EIS действительно превратился в платформу, которую мы можем дополнять тем, чего не хватает с точки зрения партнеров, с точки зрения клиентов, с точки зрения разработчиков, с вашей точки зрения. И в рамках сегодняшней презентации мы как раз поговорим несколько более подробно о тех аспектах, о тех приемах, которые применяют в том числе администраторы EIS для того, чтобы запустить на EIS PHP-шный движок, для того, чтобы запустить Node.js проекты, Ruby, Python, любые фактические приложения и фреймворки вы можете запускать сейчас на Internet Information Service. Текущая версия, версия 7.5, Windows Server 2008 R2, ну и, соответственно, R2 7, Service Pack 1, будет в фокусе сегодняшней презентации. Мы поговорим о том, каким образом на этой версии EIS вы можете разворачивать те или иные проекты. Ну и с точки зрения открытости, мы уже и в пленарном докладе упоминали о том, что мы стараемся сделать всю платформу Microsoft EIS, в том числе платформой открытой, поддерживающей стандарты, которые сейчас в тренде, которые используются повсеместно в интернете. Поддерживаем различные фреймворки. И в данном случае вы видите те результаты нашей работы, которые можно уже сейчас ощутить, используя EIS. И, естественно, эта работа продолжается в Windows Server 8, бета-версию, которую тоже можно уже наряду с клиентской операционной системой Windows 8 Client Preview скачать и посмотреть, Consumer Preview. EIS традиционно воспринимается многими и хостерами, и разработчиками, и инфраструктурщиками, специалистами, которые настраивают среду организации, как платформу для .NET-приложений. Это понятно, это традиционно так, это, в общем, наверное, не вызывает ни у кого вопросов. И с точки зрения инструментов, с точки зрения технологий, которые мы предлагаем для ASP.NET-приложений, у нас достаточно хорошая история, богатое портфолио, и я думаю, многие из вас этими инструментами и технологиями пользуются. Но, наверное, с момента выпуска Windows Server 2008 Microsoft активно говорит о том, что, например, PHP-приложения прекрасно хостятся на Windows сервере, на платформе EIS. И если там 3-4 года назад это вызывало массу вопросов, споров, ну, споры происходят и по сей день, в них рождается истина. Но, тем не менее, сейчас уже не кажется экзотикой хостинг PHP-приложений на EIS. И мы продолжаем работать в этом направлении, в том числе предлагая в рамках Web Platform Installer, который мы еще с вами посмотрим, мы пытаемся использовать набор приложений, в том числе PHP-шных, которые вы можете легко закачать из галереи готовых приложений, развернуть на сайте EIS без каких-то дополнительных усилий. Мы движемся вперед, и в частности на GitHub запущен проект, который называется EIS Node, и фактически, скачав сейчас исходники или уже скомпилированный инсталляционный вариант, вы можете добавить под EIS модуль, который оптимизирует работу Node.js проектов на EIS, и, естественно, мы не будем на этом останавливаться. Появление дополнительных расширений, которые позволят эффективно запускать те или иные доселе, может быть, даже неизвестные, но перспективные приложения, также не за горами, и будут поддерживаться EIS. Ну и с точки зрения веб-стандартов, о которых я отчасти уже упомянул, Windows Server 8, в частности, появляется поддержка веб-сокетов. Технологии которая позволяет, скажем так, преодолеть некие инерционные механизмы классического HTTP протокола. Появляются различные механизмы, поддерживающие синхронные операции, client-driven приложения, ну, скажем так, инициирующие на клиентской стороне. И, естественно, поддержка HTML5, что тоже вы могли посмотреть, в том числе и на клиентской операционной системе. Поэтому, если у кого-то из вас возникает сомнение в том, что IIS и Windows Server – это платформа, которая поддерживает открытые стандарты и может эффективно использоваться в самых разнообразных сценариях, далеко за пределами ASP.NET, я постараюсь эти сомнения в рамках сегодняшней презентации развеять. Ну и беглый взгляд на архитектуру 7-го ИИСа, как он появился в Windows Server 2008 и развивается по сей день. Как я уже сказал, мы перешли от монолитной архитектуры к многокомпонентной. Здесь представлены, кстати говоря, не все компоненты, которые входят в ИИС. И у администратора в том числе появляется гибкость, связанная с тем, что на конкретный физический сервер инсталляцию я могу добавлять только те компоненты, которые мне необходимы. А это, с одной стороны, снижает потребление ресурсов оперативной памяти, в частности, я запускаю только то, что мне необходимо. И, с другой стороны, потенциально сужает поверхность атак на те или иные компоненты, которые, может быть, и не нужны, и не используются в реальной среде инфраструктуры. С выходом Windows Server 2008 R2 все эти компоненты без исключения поддерживаются в так называемом режиме Server Core, в режиме операционной системы, когда она запускается без GUI, без графического интерфейса, что, опять же, снижает потребляемые ресурсы, повышает производительность системы в целом, снижает количество патчей и фиксов, которые необходимо устанавливать для того, чтобы обновлять и поддерживать в актуальном состоянии данный сервер. И это как раз компонентная архитектура и позволяет добавлять модули, поддерживающие работу разнообразных дополнительных технологий и фреймворков, которых нет штатно в поставке ИИС. В частности, вот этот модуль CGI и компонента FastCGI, которая доступна из коробки в ИИСа, является основным двигателем для запуска и развертывания приложения PHP на Windows 7. На Windows Server 2008 и 7-м ИИСе. Ну и давайте мы с вами пройдемся по шагам и посмотрим, каким образом с точки зрения, например, IT-специалиста, администратора ИИСа, выглядит развертывание PHP на Internet Information Services. Но просто взять и развернуть PHP на Windows сервере задача не очень интересная, поэтому я немножко ее усложню. Мы с вами попытаемся развернуть на ИИСе WordPress, как такой популярный, известный блоговский движок, написанный на PHP, и посмотрим, как это выглядит в чужеродной, казалось бы, для PHP среде. Прежде чем мы приступим непосредственно к выполнению требуемых шагов, давайте мы кратко посмотрим на то, как эти шаги, что эти шаги себя представляют. Установка ИИСа – вещь тривиальная, я не буду вас мучить установкой ИИСа в рамках этой презентации. Напомню лишь только то, что ни в семерке, ни в Windows Server 2008 R2 ИИС не устанавливается по умолчанию. По дефолту он выключен полностью, и те компоненты, которые вам нужны, необходимо добавить вручную или соответствующим скриптом. Мы развернули ИИС. При установке ИИСа в обязательном порядке нам нужно явным образом указать, что нам необходим модуль CGI. При установке этого модуля подключается компонента FastCGI, и это тот модуль, который не ставится по дефолту, если вы просто Windows Server выбрали роль Hyper-V, веб-сервер. После того, как вы установили ИИС и включили в нем нужные компоненты, ну, FastCGI для PHP в частности, устанавливается сам движок PHP. Затем мы настраиваем так называемый Handler Mappings, то есть говорим ИИСу, с помощью чего он должен обрабатывать любые запросы к файлам с расширением PHP. Ну и, наконец, после этого для дополнительной оптимизации и повышения скорости работы PHP-шных приложений я рекомендую скачать и установить отдельный модуль, так называемый Windows Cache for PHP, который оптимизирует работу данного фреймворка. Ну, а с точки зрения WordPress, для того, чтобы было понятно, какие дополнительные шаги я буду производить, мы сделаем следующее. WordPress по дефолту использует базу MySQL, которая тоже, как ни странно, работает на Windows. И, может быть, для многих сюрприз прекрасно работает с хорошими показателями. Некоторые цифры я, наверное, даже продемонстрирую. В рамках MySQL нам необходимо будет создать базу данных для подключения WordPress-приложения и пользователя, от имени которого WordPress все необходимые задачи с базой данных будет решать. То есть фактически connection string, а-ля такой задать, в конфигурационном файле, вот в этом, после того, как мы установим WordPress. Поставили SQL, настроили базу, создали пользователя, установили WordPress и параметры подключения к MySQL указали WordPress config PHP. Вот, в принципе, те задачи, которые предстоит нам выполнить. Давайте попробуем теперь это реализовать. Все свои бесчеловечные эксперименты я буду делать вот на этой виртуальной машине. Здесь установлен Windows Server 2008 R2 Service Pack 1. И на текущий момент IIS у меня уже развернут. Почти в дефолтовой конфигурации, за исключением вот этого важного момента, который я хотел бы еще раз подчеркнуть. Кроме дефолтовых компонент, которые ставятся при выборе роли веб-сервер, нужно явным образом руками указать вот этот модуль. При выборе этого значка устанавливается в том числе FastCGI модуль, который необходим для эффективной работы PHP. Сделано. Затем нам необходимо, собственно, скачать сам PHP, и я сделал это буквально накануне, не знаю, в отеле здесь, в Самаре, зайдя на сайт PHP. Совсем недавно, как вы видите, 1 марта появился релиз 5.4.0, ну, как и, наверное, любые IT-специалисты, только что вышедшим релизом мы относимся очень осторожно, как вы понимаете. Поэтому я все-таки взял версию 5.3.10 как действительно стейбл, стабильную, проверенную. И если вы на сайте PHP выберете этот раздел, надо будет затем перейти по ссылке, где лежат бинарные файлы именно для Windows-платформы. Ну и последняя рекомендация связана непосредственно с PHP и движком. Это, естественно, применение non-thread-safe дистрибутивов. Для версии предыдущих, 5.3.10 в частности, виндовые дистрибутивы доступны как в виде zip-файла, так и инсталлятора. То есть это MSI-файл, который вы скачиваете на машину с виндой и выполняете установку. Ну, я возвращусь в наш сервер. Вот здесь у меня собраны все необходимые дистрибутивы. Вот он перед вами. Если его запустить, выполняется тривиальная установка, пожалуй, единственный... Два вопроса, которые PHP при этом вас задаст, куда установиться. И я предлагаю не менять путь по умолчанию, если у вас нет действительно веских причин для этого. И последние дистрибутивы PHP, в том числе 5.3.10, сразу же спрашивают вас, подключить ли вам модуль FastCGI для управления PHP приложениями. Рекомендую эту опцию отметить. После этого нам необходимо будет зайти в консоль управления Internet Information Services и проверить вот здесь вот на верхнем уровне веб-сервера в разделе Handler Mappings наличие вот этой строчки. Если по тем или иным причинам в процессе установки вы не выбрали нужный пункт или же дистрибутив версии PHP, которую вы устанавливаете или используете более древние, подобную строчку вам нужно будет создать руками. Фактически мы указываем, что для любых файлов с расширением PHP мы используем для обработки модуль FastCGI, и сам движок располагается вот по этому пути, куда, собственно, PHP был установлен. Следующий шаг, как я и отметил на слайде, это шаг, связанный с повышением производительности PHP-приложений. Вот после этого PHP готов для работы под ИИСом, и любые приложения PHP-шные, которые вы сюда будете складывать и настраивать, будут запускаться и работать. Но для того, чтобы повысить быстродействие и применение механизма кэширования, я также предлагаю скачать специальный модуль, который не входит в поставку ИИСа, то есть не доступен из коробки. Так называемый WinCache Extensions. Для этого мы заходим на сайт ease.net, переходим в раздел Download, и вы увидите его здесь в списке одним из первых. При этом вы можете установить его непосредственно с помощью Web-Platform Installer. И этот вариант мы с вами тоже посмотрим. Но сейчас я хотел бы продемонстрировать вот все те шаги, которые приходится выполнять админу для того, чтобы вручную настроить сервер-рис, особенно если он делает это впервые. WinCache доступен для различных версий PHP. Выбираете нужные, скачиваете на соответствующую машину, и вот он здесь перед вами. После того, как вы этот экзешник запускаете, все, что он сделает, это распакует вам вот эти четыре файла, из которых, собственно, WinCache'ом является вот эта DLL-ка, это расширение для PHP-движка. Ну и, естественно, если вы делаете это впервые, в общем-то, не худо бы прочитать readme-файлы. Я понимаю, что большая половина никогда не читает их, начинает что-то делать, тратит на это две недели, потом все-таки решит заглянуть в документацию. Но, в принципе, здесь он очень простой и не такой длинный. Все, что нужно сделать, это добавить соответствующую DLL-библиотеку в папку extension и прописать соответствующую строку в php-ini. Можно, в общем, тупо все отсюда скопировать и так и сделать. И что характерно, это именно так и работает. Соответственно, вот сюда, в каталог, где развернут PHP, я эту DLL-ку уже скопировал, вот она. Ну и нам остается только прописать соответствующую строку в php-ini. Ну, что тоже, в общем-то, я сделал, добавив вот сюда, вниз, необходимое дополнение. Теперь нам нужно проверить, насколько, во-первых, PHP работоспособен на этой машине, ну и заодно проверить, что соответствующий модуль, и также мы, в общем, поступаем с любыми расширениями для PHP, которые вы устанавливаете, соответствующий модуль воспринят PHP-движком и загрузился. Для этого я буду использовать дефолтовый веб-сайт, на котором сейчас, если мы на него посмотрим, нет ничего, кроме вот традиционного для ИСа дефолтового веб-сайта с единственной там HTML-ной страничкой и картинкой. Ну, а мы перейдем в раздел, где этот дефолтовый сайт располагается. Все эксперименты сегодня будем проводить с ним. И создадим коротенький файл, который назовем, например, php-info. Ну и простейший вызов функции php-info. Давайте запишем сюда. Первый раз, когда я настраивал ИИС подобным образом, я думал про себя, вот до чего же я все-таки докатился, настраивая какие-то PHP на каком-то там ИИСе. Но на самом деле, с точки зрения инфраструктурщика, задача более чем посильная, даже если он не имеет никакого опыта работы ни с ИИСом, ни с веб-разработкой. Запускаем функцию php-info для того, чтобы отобразить текущее там состояние PHP-движка. Асы. Ну и давайте попробуем обратиться, теперь посмотреть, что происходит на нашем дефолтовом сайте. Соответственно, я обращаюсь напрямую к этому имени файла. PHP откликнулся. Вот наша версия. Если мы посмотрим немножко вниз, увидим, что появился в том числе, вот он WinCache с соответствующими параметрами. Таким образом, все готово для того, чтобы теперь на этом экземпляре Internet Information Service использовать приложения PHP-шные, любые, которые разработаны вами, либо вашими коллегами-телеконкурентами. Ну, а наша задача запустить WordPress для того, чтобы посмотреть, как это выглядит на Windows-сервере. И, как я уже сказал, поскольку WordPress использует MySQL-ную базу, если вы, конечно, не попытаетесь применить к нему, например, SQL Server Express, что тоже возможно, но требует гораздо больших усилий. MySQL точно так же я скачал непосредственно с сайта, взял причем комьюнити-версию последнюю, которая здесь доступна для скачивания 5.5.22. Ну и опять же, сама установка MySQL на Windows выглядит тривиально. В данном случае я развернул 64-битную версию SQL. Те вопросы, которые он вам задаст, кроме того, куда там установиться, это пароль администратора рута для доступа к SQL-ным базам. Ну и, пожалуй, еще один вопрос, на который следует обратить внимание. Предлагают установить MySQL в виде Windows-сервиса, Windows-службы на сервере IIS, что я и рекомендую использовать. Теперь следующий шаг. Нам нужно запустить инструмент администрирования MySQL на IIS для того, чтобы создать нужную базу и организовать пользователя, в контексте которого WordPress будет с этой базой работать. Вот здесь мне как раз потребуется пароль рута на MySQL. Ну и давайте посмотрим, что у нас сейчас есть с точки зрения баз данных на этой машине. Это те базы, которые создает MySQL по умолчанию. Ничего лишнего. Мы с вами создадим простейшую базу данных для WordPress. Ну и давайте ее так и назовем. Спасибо. Вот с помощью активных участников мы как раз и сможем вовремя выйти на обед. Так что это... Это правильно. Базу мы назвали WordPress, и шаг номер два. Мы создаем пользователя. Давайте это сделаем с помощью команды createUser. Назовем его тоже по-простому WordPressUser, например. Ну и пароль. Я так понимаю, что с обедом у нас технические заминки, поэтому мы еще попишем код какой-нибудь часа полтора для того, чтобы... Создали пользователя WordPress. Ну и третий заключительный шаг, и на этом настройки MySQL заканчиваются, это нужно предоставить соответствующему пользователю права доступа на объекты базы данных WordPress. Для этого используется процедура Grant. И мы указываем какие полномочия мы даем, на какие объекты и кому. По-моему, я ничего не упустил. Ну, вот, собственно, и все. Двигаемся дальше по нашему алгоритму, и наша задача теперь скачать и установить WordPress. Соответственно, WordPress.org, последняя версия, которая доступна здесь для скачки, это версия 3.3.1. Ну и опять же, я это сделал заранее, в папке дистрибутивов вы можете его наблюдать. Вот он перед вами. После распаковки вы получаете фактически готовую структуру каталогов, которую теперь можно перенести на IIS. Что мы, собственно, и сделаем. В случае подобного приложения это выполняется довольно просто. Мы просто скопируем сюда всю структуру. И последний шаг, который нам останется сделать, это настроить строку подключения для того, чтобы WordPress понимал, к какой базе MySQL, в каком контексте ему нужно подключаться. Ну и опять же, безусловно, что в WordPress... В README об этом также написано. И по умолчанию у нас есть вот такой файл, WordPress config sample, пример конфигурационного файла, который мы просто скопируем и переименуем, убрав все нужные суффиксы. Оставим его с требуемым именем wp-config. Что нам необходимо в данном случае? Указать три параметра, по большому счету. Вот они в самом начале конфигурационного файла присутствуют. Первый параметр это, прошу прощения, вот он, это имя базы данных. В нашем случае это WordPress. Параметр номер два это имя пользователя, в контексте которого мы будем подключаться к базе WordPress User. Ну и последний пароль, последний параметр это пароль. Ну, вот такое. никогда не используйте в эксплуатационной среде подобные пароли. В принципе, это все. И мы можем попробовать обратиться к нашему ИИСу. Давайте мы убедимся, что соответствующие файлы здесь. Ну и все, что нам осталось, это попробовать, ну, например, подключиться вот так. Localhost WordPress. При первом обращении запускается инсталлятор WordPress, где нам нужно задать имя там, для первого сайта. Пусть это будет демо-сайт и, естественно, пароль для администратора WordPress-овского движка. Ну, сложность пароля оценивается как medium. Я бы, конечно, с этим поспорил, но для демонстрационных целей этого вполне достаточно. Ну и какой-нибудь корпоративный email. На этом основные шаги мы с вами выполнили. Мы подключаемся первый раз к нашему WordPress. И теперь все готово для того, чтобы мы этим движком могли управлять. Ну, а если мы просто-напросто вернемся к исходному URL, localhost WordPress, то вы, соответственно, видите запущенный сайт. И я проводил различные эксперименты. WordPress достаточно простой пример. С PHPBB, с некоторыми другими приложениями. Могу сказать следующее. Для человека, который не имеет опыта, ну, для IT-специалиста, который не имеет опыта развертывания подобных систем, который никогда не поднимал PHP на EIS, впервые эта процедура займет, ну, по моим оценкам, день, полтора, два, в зависимости от того, как быстро он начнет читать readme-файлы. Мы прекрасно понимаем, что теперь, когда я могу это сделать там за 15 минут, зная, какие шаги мне нужно выполнить, это вроде как и тривиальная процедура, но это не то изящество, которого мы хотели бы достичь в промышленных масштабах, в реальных инсталляциях ИИСа. Поэтому, что мы сделали для того, чтобы облегчить жизнь и работу с различными фреймворками, приложениями, технологиями, мы разработали достаточно простой в использовании инструмент, который называется Web Platform Installer. И несмотря на то, что я не очень люблю кидать в зал различные вопросы, все-таки этот вопрос я задам. Кто из вас хотя бы раз использовал Web Platform Installer? Достаточно большое количество людей, спасибо вам. Для тех, кто этого не делал, подскажу, что это простая утилитка, задача которой, будучи установленной, скачанной с сайта, установленной на ваш компьютер, а весит она порядка, наверное, 2 мегабайт, если не меньше, подключиться к галерее приложений и фреймворков, которые есть на нашем сайте, и вот в таком интерактивном виде предложить вам установить тот же самый PHP-движок, тот же самый WordPress или какие-либо другие инструменты под ИИС без, ну, скажем так, дополнительной головной боли, без дополнительного оверхеда, как говорят наши иностранные друзья. И я сейчас попробую показать, как та же самая задача, установка WordPress, выглядит с использованием Web Platform Installer. С той только разницей, что я это буду делать уже не в виртуальной машине, а на своем хосте, который я очень люблю и берегу, поэтому я не буду делать все прям вчистую. Но, тем не менее, первое, что необходимо сделать, это зайти на сайт Microsoft и скачать этот Platform Installer. Делается это по простой ссылке microsoft.com/web. В зависимости от настроек вашего браузера откроется, например, русский вариант этой страницы. И вот самый правый пункт в верхнем меню «Скачать». Вот здесь выбираем инсталлятор веб-платформы. Web Platform Installer 3.0 – это текущая версия, которую вы отсюда можете загрузить. После чего на вашей машине появляется вот такая компонента. Давайте мы ее запустим. Ну и подождем, пока с учетом нашего интернет-подключения эта компонента покажет нам галерею доступных приложений. В чем принципиальное отличие и прелесть этой простой на вид утилиты в том, что она умеет отслеживать dependencies, взаимозависимости между различными модулями, которые вы устанавливаете на EIS. И, соответственно, Web Platform Installer анализирует текущую конфигурацию вашей машины, анализирует требования к тому приложению, которое вы пытаетесь развернуть под EIS, и если не находит на вашей машине соответствующих компонент, которые нужны, например, для работы WordPress, она их заодно скачает, развернет и поможет вам сконфигурировать. Избавляя вас от необходимости руками там, писать транзакт-сиквельные запросы к MySQL, создавать каких-то пользователей, какие-то базы данных, все это будет в красивом, скажем так, меню, достаточно просто для использования. Вот здесь вы видите различные доступные приложения, но на самом деле это Spotlight, самые горячие, скажем так, вещи. В разделе Application вы увидите сгруппированные по там, различным категориям приложения и движки, которые вы можете устанавливать с помощью Web Platform Installer. И вот обратите внимание, что практически на самом верху находится тот же самый WordPress. И если я нажму кнопку «Добавить», в нижней части вы увидите, одна компонента доступна для установки. Но если мы щелкнем по этой ссылке, вы увидите все те дополнительные модули и компоненты, которые веб-платформ установит, проанализировав состояние вашей машины. А на моей хостовой машине EIS не установлен вообще. И поэтому, как вы видите, кроме того, что веб-платформ Installer скачает WordPress, скачает ту же самую версию PHP, которую вы только что видели воочию с соответствующего сайта, он установит нужные компоненты и сам, включая CGI-модуль, который необходим для нормальной работы PHP. И более того, установит дополнительный компонент, он ведет себя достаточно интеллектуально, включая Windows Cache Extensions, который я ставил вручную для повышения производительности PHP. Соответственно, все эти задачи выполняет Web Platform Installer, и в случае с приложением WordPress, то, что вы увидите, это вопросы по тому, как назвать базу данных в MySQL. Он сам его скачает, установит этот MySQL, попросит вас только ввести пароль рута и название этой базы, пароль пользователя, который будет подключаться в WordPress. Все остальные шаги он выполнит за вас. И в конечном итоге, спустя там, я не знаю, несколько минут, в зависимости от толщины вашего канала, вы увидите ту страничку WordPress с настройками админа, где нужно будет задать пароль админа, которую я проделал в предыдущей демонстрации. Все. Вот это делает веб-платформ за вас. Но мы также прекрасно понимаем, что появляются различные дополнительные решения, предоставляемые не только Microsoft, но и сообществом, нашими партнерами. И поэтому веб-платформ Installer – это также решение, расширяемое само по себе. Если мы посмотрим в настройки Options, в пункт меню Options, то вы видите, вы можете сюда в Platform Installer добавлять так называемые фиды. И в частности, здесь у меня уже добавлен фид на сайт одного из наших партнеров. Вот здесь этот сайт открыт перед вами. Где, как вы видите, с помощью инструмента или раздела, который называется ZOO, зоопарк, вы можете устанавливать не из самые разнообразные движки и платформы, которые вам необходимы. Здесь вы найдете Ruby, Ruby on Rails, Node.js, Perl, Django и так далее. При этом, подключив эту компоненту в Web Platform Installer, у меня появляется дополнительный пункт меню. Вот он. И если вы переключитесь сюда, вы увидите, во-первых, те пакеты, пэкеджи так называемые, которые доступны с сайта производителя для установки. И опять же, по замыслу Web Platform Installer по-прежнему все связи между компонентами поддерживаются. Вы увидите непосредственно приложения, которые доступны. Вы можете отсюда установить темплейты для того же там веб-матрикса. И если мы, например, сделаем вот так, то опять же увидим, что список компонент, который будет установлен, существенно расширился. Вот отсюда будет скачан соответствующий пакет для Node.js, будет установлен соответствующий модуль, который представляет наш партнер. Будет установлен WebMatrix, если у вас на компьютере его еще нет. Здесь мы видим шаблоны, они же увидим непосредственно его. И все соответствующие утилиты и компоненты, которые нужны для корректной работы веб-матрикса. В конечном итоге, после того, как все эти операции мы с вами выполнили, давайте я покажу вот здесь. У вас будет установлен ИИС с нужными модулями в нужной конфигурации. Если вы указали, у вас, соответственно, появляется здесь веб-матрикс. В данном случае при создании сайта из шаблонов предполагается, что есть еще connection подключение к галерее HeliContent в данном случае, но тем не менее, даже в отсутствии этого подключения я могу теперь создать шаблон, вернее, создать сайт с использованием Node.js на основе выбранного шаблона в WebMatrix, здесь же его отредактировать, здесь же написать дополнительный код, который расширяет его функционал, запустить, протестировать и использовать. Более того, если вы обратили внимание, там же Web Platform Installer, вы могли разворачивать все эти компоненты не только на ИИС, потому что я думаю, что мало кто из разработчиков непосредственно на ИИСе это делает, но ИИС Экспресс на вашу рабочую станцию, где ваши инструменты разработки, где вы создаете приложение, тестируете его с помощью того же самого ИИС Экспресса. Достаточно легкого, быстрого установки продукта. Вот этот подход мы и стараемся применять в отношении всех технологий и стандартов для Internet Information Service. Единообразный инструмент установки, отслеживания зависимости, подключения, расширения от наших партнеров и сообщества, для того, чтобы вы могли на своей рабочей станции или на своем сервере реализовать весь цикл, жизненный цикл приложения от момента его там разработки и тестирования до введения эксплуатации. Из WebMatrix вы можете опубликовать созданный проект на тот же самый ES-сервер, например, на соседнем сервере или виртуальной машины в моей инфраструктуре. Ну, я надеюсь, мне удалось продемонстрировать, насколько просто. Даже если мы вспомним мою первую демонстрацию, увидели, что это не очень сложно. Насколько просто с помощью инструментов, в частности Web Platform Installer, вы можете применять самые разнообразные технологии на сервере под управлением ИИС. В качестве итогов я хотел бы отметить, что Internet Information Services, хотят наши злопыхатели того или нет, это достаточно проверенная веб-платформа со своей историей, со своими там взлетами и падениями, если хотите. Но это платформа стабильная, которая используется в продакшн-среде много кем, в том числе в хостинговой среде, в том числе у нас в России. Это расширяемая платформа, архитектура, которая позволяет создавать модули и эффективно их выполнять вне зависимости от того, с каким языком программирования вы работаете, с какими инструментами разработки, каковы ваши предпочтения. И при всем при этом обратите внимание, что ИИС представляет веб-приложению всю мощь Windows-сервера. В частности, например, может возникнуть вопрос, зачем разворачивать Node.js-проекты на ИИСе. Одна из причин, один из ответов может быть по умолчанию, когда вы запускаете подобный проект, он однопоточный. И модуль, который сейчас уже доступен для скачивания, модуль непосредственно добавляющий функционал Node.js в ИИС, позволяет вам запускать ваш проект и распараллеливать выполнение этих проектов на доступных ядрах сервера. Эту задачу берет на себя ИИС. В рамках одного веб-сайта вы можете иметь как Node.js, например, компоненты, так и ASP.NET и PHP, это будет работать и чувствовать себя прекрасно, если, конечно, вы не напортачили с кодом. Таким образом, платформа открыта, платформа достаточно проста в использовании, и если вы еще не приняли правильное решение, задумайтесь лишний раз над тем, насколько хорошо и эффективно можно работать с Internet Information Services. Ну и в качестве последнего анонса, пользуясь предоставленной мне возможностью, как эксперт по информационной инфраструктуре, я хотел бы пригласить, ну, если не вас, эта тематика, наверное, вам не особо близка, то коллег по цеху из ваших организаций на семинар, который называется IT-кэмп, и будет проходить завтра в отеле «Ренессанс» на Новосадовой. начало в 10 утра, и этот семинар будет посвящен концепции частного облака и, если говорить конкретно, инструментам System Center 2012. Регистрация, по-моему, на него еще открыта. Проще всего на страницу мероприятия попасть через сайт technet.microsoft.com. Ну, а вот здесь перед вами адженда, программа этого мероприятия. Поэтому вашим IT-специалистам, инженерам, сисадминам, возможно, это будет интересно. Мы поговорим завтра о некоторых новых функциях Windows Server 8, сосредоточившись в основном на Hyper-V, его возможностях, что с точки зрения виртуализации новая серверная операционная система предоставляет, и затем полностью погрузимся в System Center 2012. Как с помощью него построить частное облако, что вообще это частное облако представляет собой с точки зрения Microsoft, как обеспечить автоматизацию предоставления IT-сервера, как управлять жизненным циклом приложения с точки зрения администратора центра обработки данных, который эти приложения запускает на виртуальных машинах COD и так далее. На этом я хотел бы поблагодарить вас за внимание. И если у вас возникли какие-то каверзные вопросы, пожалуйста, я готов на них ответить. Вопрос? Да, кстати говоря, возвращаясь к цифрам и графикам. Значит, я обещал, упомянул, по крайней мере, что могу подобные графики показать. Ну вот, смотрите, это статья с Хабра. Написана не нами. Написанная теми людьми, которые запускали Node.js в продуктовой среде, не для тестирования. Но здесь, в частности, внизу, кроме того, как пошаговые инструкции, как что сделать для того, чтобы это все у вас взлетело, приведены некоторые замеры. И я прекрасно понимаю, что ко всем этим подобным графикам, экспериментам можно относиться по-разному. Да, кто-то скажет, что эксперимент был нечистый, потому что что-то там... Кто-то спросит, как вы мерили, и там достаточно большой тред идет после этой статьи с обсуждением, что там кто как мерил, какие есть плюсы и минусы и так далее. Поэтому однозначного такого ответа, чем вот это лучше, чем хуже, его не существует никогда, с моей точки зрения, как IT-специалиста. Мы можем в определенных сценариях выиграть с точки зрения производительности. На этих операциях или на этих. Мы можем в определенных сценариях выиграть с точки зрения удобства развертывания и обновления. Мы можем, наконец, столкнуться с ситуацией, когда это просто есть, и это надо использовать. И IT-специалисты с этим сталкиваются довольно часто. Пример из нашей жизни, это тенденция консюмеризации, приводит к тому, что айтишник никогда не думал, как заставить iPad работать в инфраструктуре Active Directory. Но теперь его никто не спрашивает, хочет он это сделать или нет. Такова жизнь. Поэтому могут быть разные варианты ответа, и в вашей ситуации вы действительно можете столкнуться с тем, что, может быть, это для вас и не нужно. Я скорее хотел подчеркнуть лишь то, что не надо ИС воспринимать как вот нечто, что можно использовать только для ISP.NET и больше ничего.
Можно вопрос, да? Такая ситуация, есть ли какие-то вот аналоговые средства, которые заменяют, например, тот же самый Apache? Вот я заметил, URL там менеджер или реврайтер был, да, который, скорее всего, заменяет реврайт-рул этого же Apache. А есть ли такие инструменты, например, по защите там, доступа к папке по расширению элементарно, да, редиректов каких-то и так далее?
Если соответствующие инструменты, ну, скажем так, мне сложно, я не являюсь большим специалистом в Apache, провести полную аналогию по всем фишкам, скажем так, но просто-напросто зайдя вот на сайт ease.net, вы можете посмотреть те экстеншены, которые там существуют, сравнить с тем, выполняют ли они те функции, которых вам не хватает сейчас в ease по сравнению с проектом на Apache, который вы запустили или нет. Причем, ну, как я уже сказал, ease.net тоже теперь уже не является, скажем так, единственным источником информации. Есть различные расширения, вот в частности я вам показал наших партнеров, которые делают это для фреймворков. Точно так же есть модули, которые пишутся для ИИСа и выполняют какой-то функционал, связанный с форвардингом, с URL-реврайтингом, с инициализацией приложений, с разогреванием там и так далее. Еще вопросы? Ну, дамы и господа, спасибо большое. Я на самом деле еще некоторое время присутствую здесь, поэтому если в течение обеда, а так обычно и происходит, на вас нахлынут какие-то дополнительные творческие идеи и вопросы, подходите, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Спасибо.